высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии радио «Благовещение» главный редактор радиостанции «Протоиерей» Андрей Спиридонов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Мы сегодня продолжаем разговор о божественной литургии. И вы уже, наверное, убедились в том и привыкли к тому, что, говоря о каких-то конкретных событиях, которые происходят в главном христианском богослужении, мы немножко отходим в стороны, и вот хотя сейчас у нас разговор идет достаточно конкретно о событии, которое происходит на Проскомидии, а именно о том, что священник изымает частицы из четвертой и пятой просфор и кладет эти частицы на дискос, одна частица во здравие живых, живущих, а другая в поминовение мертвых, мы, конечно же, не могли не поговорить долго о жизни и о смерти.
Безусловно, человека связывает исторически и органически с окружающим миром. С животным тоже достаточно тесные связи, есть очень много сходства в телесном составе человека и с животным миром, но при этом много отличий. И отличий не каких-то случайных, а именно что не случайных. И вот здесь, опять же, если возвратиться вот к хронологическим проблемам, ну, вы знаете, есть и разные теории на этот счет, тоже даже и у некоторых, в том числе и христиан, когда там что, так сказать, во временном плане происходило, до человека это происходило, там существование тех или иных животных, там динозавров или еще кого-то, или это происходило, можно сказать, уже одновременно с существованием человека как такового. Ну, в принципе, ведь, скажем так, то, что говорится даже вот в Библии о днях творения, можно рассматривать последовательно, а можно рассматривать как характеристики неких этапов, имевших место. Но вопрос-то еще здесь сложнее, на самом деле, а само время. Мы же ведь проблематику, допустим, жизни и смерти, или грехопадения, или становления мира органического, еще, допустим, ну, до человека, если оно происходило, мы вообще рассматриваем применительно к какому течению времени? До грехопадения, после грехопадения? Каково время до грехопадения? Оно отличается к феномену времени после грехопадения? А как ангел клянется в апокалипсисе, что времени больше не будет? Здесь, кстати говоря, применительно даже не, собственно, только к духовному, там, вот, христианскому миропониманию проблемы. Ведь и в науке же есть разные концепции, в том числе существование, там, соотношение пространства и времени. Как здесь-то быть, кстати говоря? Это же взять учебник, да, и сказать, а вот столько-то миллиардов лет там Земля существует, 4,5 там чего-то там, а вот столько-то там миллионов лет такой-то геологический пласт длился, вот, не пласт, или там период, который тем или иным пластам, да, соответствует, а вот потом такой-то столько-то времени длился, вот, о, как все просто. А потом вдруг оказывается, что этот пласт, все эти несколько пластов пронизывает какой-то предмет там, так сказать, который вообще эти, такие же находки тоже есть, на самом деле, которые вообще вот эту всю устроенную систему хронологии там, периодов геологических пластов вдруг сводит на нет.
На самом деле это все страшно интересно, отец Андрей. Я, увлекаясь биологией, ну, в ранней юности, я знаю, насколько это затягивает, насколько это страшно интересно просто, насколько это познавательно, и пласты эти, и древние отпечатки трилобитов, которые, кстати, я во множестве находил, там, где возрастал, в районе Карамышевской набережной и Нижних Невников на берегу Москвы-реки. Такие, наверное, многие видели, кто там жил, радужные, переливающиеся всеми цветами радуги, такие камни с отпечатками вот именно радужных древних животных. Но достаточно понятно, что животные эти древние, если то, что их окружало, превратилось в камень. Тут как бы степень древности – это одно, а сам факт, так сказать, древности, он сомнению не подлежит. Все это страшно интересно, и действительно тут множество гипотез научных и околонаучных, да, и сенсационных, и не очень. А как интересно, сама, кстати, научная работа, скрупулезная, знаете, вот без попытки как-то перевернуть, взорвать все научные или там антинаучные представления. Все это особый мир, кстати, и мир прекрасный, и мне вообще очень нравятся ученые. И я не считаю, что наука, она уж прямо так противоположно христианству. Ну, вот известно же, что замечательные ученые, в том числе врачи, которые просто кромсали человека, такие как Пирогов или архиепископ Лука, Войный Синецкий, вот, они даже вынуждены были такие, ну вот архиепископ Лука, известно, да, беседовал там с чекистом каким-то. Вот вы же, батюшка, человека резали, а душу там не нашли, да, вот, и тем не менее, эти люди, которые, естественно, как-то вынуждены были и с такими вульгарными материалистами спорить, были, безусловно, учеными, большими учеными, настоящими учеными и одновременно верующими людьми, святыми, и по праву святыми. Так что я бы не стал всю науку, вы знаете, вот так вот записывать, как бы, ну, разделять точнее. Я за гармонию как раз здесь, кстати.
Нет, наука, она наука и есть, когда она остается наукой. Когда наука начинает претендовать на религию, быть религией, или, скажем так, становиться неким обобщением. Ведь даже, пусть, может быть, не сам Дарвин, например, а, скажем так, в 19 веке позитивизм, который начал объявлять себя, скажем так, вот, доктриной, которая претендует на истину, на объяснение всего и вся, то это уже тогда не наука, это уже псевдонаука, потому что она, как говорится, выходит из своей ниши и начинает покушаться, когда на всеобщность, тогда, как говорится, тут уже она становится, собственно говоря, тогда уже вульгарной наукой или псевдонаукой, или просто рискует собственной научностью, когда, повторимся, начинает претендовать на некую всеобщую философию и, собственно говоря, уже становится своего рода псевдорелигией тогда. Вот тогда проблемы начинаются, естественно. А если наука занимает свое место, как некая, скажем так, область знаний, достаточно, ну, как говорится, специализированная или с достаточно, ну, в хорошем смысле не в плохом, а такая, ну, узкая, специальная. И когда она готова, как говорится, с другими областями в той же науке, вот, или философии, как-то сотрудничать, вступать в диалог, пытаться, скажем так, как-то дополнять друг друга, тогда, кто же спорит, наука, она свое место должна занимать.
Да, ну понятно, что это должен быть не марксизм, ленинизм диалектический, который мы спичкали. Вот. Это, да. И, ну, всегда появляется какой-нибудь Лев Николаевич Гумилев, который начинает исторические процессы рассматривать по-другому, а потом появляется еще какой-нибудь товарищ, который начинает уже поправлять Льва Николаевича. И, слава богу, в этом есть замечательное свойство науки, настоящих ученых, незашоренность. Попытка смотреть глазами ясными, открытыми, все принимающими. Мне кажется, такими были и те вот великие ученые, одновременно святые, которых я вспомнил. Кстати, их немало было и раньше, начиная с времен античности.
Гармонии стиха божественные тайны философствуй и пойми. В созвучии стихов невольно сус твоих размерные октавы польются звучные, как музыка дубравы.
Наука, которую я очень уважаю, которую люблю. Я даже скажу, кстати, вот мое любимое телезрелище, ну, когда я работаю над нотками дома, вот, допустим, просто, или какая-то такая у меня техническая работа, которая не требует напряжения мысли, я всегда включаю путешествия какие-то, какие-то познавательные программы. Есть даже канал «Наука», есть канал «История», есть 365, есть «Russian Travel», есть... Ну, в общем, их достаточно много, и как же это все, честно говоря, мне интересно. Но, тем не менее, на вот этот корневой вопрос каждого человека о жизни и смерти наука может ответить даже самое честное, вот самое честное. Все равно наука о смерти скажет, что это прекращение там функции жизнедеятельности организма, да, выражающееся в там, прекращении дыхания живого организма, прекращении процессов этих каких-то определенных и так далее, в последующем гнении, разложении. Вот. А жизни скажет, что, ну, как бы от обратного, да?
Как раз ну, как и известные цитаты из классиков тоже, что жизнь – это есть способ существования белковых тел.
Вот ну, это полный бред, это ровным счетом ничего не говорит, потому что кусок сыра в моем холодильнике, он явно белковое тело.
Ну да.
Но что? Он существует совершенно в другом контексте, особенно когда я его потребляю, да. Вот, ну, замечательно, конечно, все. А вот белый гриб растущий, да, на поляночке, он, безусловно, белковое тело, которое вполне себе существует. Нет, как все, так сказать, объяснения, претендующие на абсолютность, это объяснение про белковые тела, полная ерунда, потому что, ну, согласитесь, теоретически точно так же может существовать кремниевое тело или какое-нибудь другое. А, кстати, ведь нашли уже даже в океане, около глубоководных впадин, которые источают из себя серу, то есть это настоящий ад, да, такой в представлении средневековом. Вот. Там же живут довольно длинные организмы, такие огромные многометровые черви, у которых обмен веществ никак не зависит от кислорода, и их даже белковыми трудно назвать. Представляете, когда сера включается в их, так сказать, состав жизнедеятельности вместо вот того, чем мы живем. А мы все вот здесь на поверхности живем, как известно, ну, благодаря Солнцу, да? Мы на самом деле сами по себе энергию не... вот мы, белковые тела, никакую не производим. И даже когда мы едим мясо или рыбу, мы едим на самом деле не мясо и не рыбу, а мы едим энергию Солнца, запечатленную в растениях. У нас вот такая цепочка. Оказывается, даже на Земле... Но в океанах существует абсолютно другое представление. Но тем не менее, это жизнь. Кто скажет, что эти черви, у которых совершенно другая система жизнедеятельности, не живые?
Интересно, вы сказали слово. В океане, там, в отличие от Земли, существует совершенно другое представление. Кто чего представляет-то?
О, это вот, видимо, Творец представил себе и таких чудесных зверушек.
Нет, подождите, кто в океане чего представляет на этот счет?
Да нет, ну это я оговорился, понятно.
Так нет, оговорились-то тоже не случайно, может быть, или случайно, но любопытно. Потому что ведь на самом деле одно дело, когда мы рассматриваем да, какие-то процессы там, органической жизнедеятельности, а другое дело, когда ходит вопрос о самосознании, о представлении в том числе. Кто чего, так сказать, представляет и вообще способен почему-либо представлять вот, из существующих, живущих существ. Потому что, понятное дело, что если рассматривать процессы жизнедеятельности там, и смерти в том числе, то это как бы некий вот такой взаимосвязанный, да, сам по себе процесс, органика, неорганика, как она существует, взаимодействует, в том числе и формирует некую среду обитания, там закон сохранения энергии при этом, и всем известный тоже круговорот веществ там в природе, и что там при этом еще вопрос действительно с энергией происходит, как она там сохраняется, не сохраняется, или же все-таки куда-то теряется там, или стремится к распаду в замкнутой, да, в механическом и тепловом отношении, системах и так далее. Тут, как говорится, это одна сторона. А другая сторона – жизнь как вот уже, да, самосознание, появление самосознания. Наука может это объяснить? Наука, она ведь даже в конечном счете, вот если все максимально так вот упростить, само зарождение жизни. Сколько мы имеем гипотез относительно существования, появления жизни на Земле? И вообще во Вселенной? Сколько? Их можно сказать, только две основных. Одна говорит о том, что почему-то вообще вся Вселенная, вообще сама жизнь, там, органическая, органика, там, неорганика, но вообще все появилось случайно. Вот вдруг ни с того ни с сего, там большой взрыв, еще там чего-то, вдруг из ничего, вдруг все появляется.
Кстати, очень религиозная концепция. Так нет. Она, по сути, религиозна.
Или концепция дурной бесконечности, там, да, что вот материя вечна, она движется, значит, в процессе этого некого хаоса, так сказать, вдруг случайно возникает Земля, там, Вселенная, Солнечная система, там, планетная система, да, потом из этого, значит, из неорганики откуда-то почему-то появляется органика, из простейшей такой или примитивной органики, там, одноклеточной, вдруг потом появляются более сложные организмы вплоть до человека. На самом деле, конечно, это, ну, некое, по большому счету, даже с точки зрения теории вероятности, да, вероятность появления, таким образом, жизни, она ничтожно мала. Хотя она почему-то появляется. Ну, как, там, да, лес, допустим, опушка, поляна, ветер подул вдруг в неожиданном направлении, с неожиданной силой. Деревья стали падать таким образом, что образовали сруб. Потом при этом они начали так ломаться сверху, что крыша появилась. Вот. Потом откуда-то окна там вставились, наросли, двери приросли тоже случайным образом вот, в процессе вот этого катаклизма, так сказать, стихийного бедствия, там, урагана.
Да нет, ну серьезным ученым понятно, давно понятно, что, ну пусть это называются законы природы, и они, может быть, порой не задаются вопросом, кем эти законы, но неизбежно все приводит им к именно такому структурированию реальности, которое мы видим.
А другая концепция говорит о том, если так можно выразиться, что за всем этим стоит Бог-творец. Вот и все. Есть всего две теории, объясняющие происхождение жизни. Одна исходит из того, что это некая случайность, а другая исходит из того, что за этим стоит Бог-творец. Приведите мне третью.
Вы знаете, собственно, космогонических теорий довольно много.
Нет, я имею в виду не космогонию же, а вообще, в принципе, изначально, откуда что происходит, почему.
Нет, ну, первотолчок, он, в общем-то, сейчас не оспаривается большинством ученых. Первотолчок, в котором уже все есть, как некое семя. Как некое ядро, в котором уже контуры вот того дома, который вы описали.
Откуда? А ядро-то откуда взялось?
Ну, нам-то понятно откуда. Ученые этим вопросом не задаются, видимо. А неплохо было бы, чтобы задались. Так вот, мое определение жизни, отец Андрей, мне кажется, оно довольно точное. Оно учитывает этого червя, который без кислорода и почти не будучи белковым телом, кормится, значит, у этих сернистых источников где-нибудь в Марианской впадине, и нас с вами описывает, и голубка какого-нибудь, и насекомое, и белый гриб. Жизнь – нечто противоположное энтропии, разрушению. Жизнь, по сути своей, творческое, антиэнтропийное явление. Любое, что противится разрушению, оползню, выветриванию, выпариванию, уничтожению, разложению. Вот да, здесь мы, кстати, уже о смерти говорим. Любое, что этому противится и растет в другую сторону, то есть творческий, и есть жизнь. Угу. Она таким образом может быть довольно многообразна. Тут и Лемовский океан вполне может быть, и какие-то непонятные вещи братьев Стругацких, и ваши какие-то явления из вашей фантастики, с которой, я думаю, наши слушатели познакомятся со временем, если еще не познакомились. Так что жизнь, она в этом. Я бы назвал творческое противление разрушению главным свойством жизни. А что это, простите, как не Бог?
Земли, хвалом жизни.
заканчивается передача из цикла, посвященного Божественной Литургии. В ней принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение» протоиерей Андрей Спиридонов.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.